Давайте попробуем. Я буду называть определенные грехи, и те из вас, кто услышит и увидит себя повинными в том, что я говорю, то вы кайтесь про себя, Богу говори, Господи помилуй, да. И вот таким вот образом мы с вами постараемся перечислить основной свод той греховной мглы, в которой мы с вами живем и находимся. Первое, что хочу сказать, это то, что, к великому сожалению, мы с вами не видим своих грехов. И для того, чтобы увидеть свой грех, надо, безусловно, приложить серьезные усилия. Это очень серьезное образование духовное. И любой христианин, если он считает себя действительно таковым и пытается следовать за Христом, должен быть научен Церковью и начитан не только о богословии, о тайнах Пресвятой Троицы, о домостроительстве спасения человека, о своей вере, в которой он должен дать отчет любому, кто спрашивает его, но в том числе и о том, кто он такой есть, потому что, не познав себя, не полюбив любовь Божию к себе такому, как ты есть, ты никогда не будешь человеком полноценным. В разные периоды познание своей греховности приводит человека к разным удивительным открытиям. Но целью нашей, безусловно, является то, чтобы мы искренне и свободно, и умно, и умело, и глубоко считали себя греховнее любого другого человека. Во всяком случае, это та мера покаяния, которая была показана нам отцами, та мера, которая давала человеку удивительную свободу и изгоняла из человека всякий страх, потому что человек, дошедший до такой меры понимания своего существа нынешнего, он готов был умирать и прощать, и терпеть, и любить, и совершать многие другие вещи, которые кажутся нам сегодня совершенно невозможными к осуществлению. Итак, хотелось бы обратить ваше внимание вот на одну еще вещь, а именно на крайнюю поверхностность исповеди большинства из вас. И это связано не с тем, что, быть может, вы не видите чего-то, а просто с тем, что, может быть, как-то покаяние несколько замылилось в вашей жизни, и вы понимаете, что вам надо дойти до исповеди, чтобы получить разрешение потом причащаться. И это вещь, которая никак не связана друг с другом. Два эти таинства связаны друг с другом только у нас в русской церкви, и то в советский период, что одно следует за другим. Не самая плохая традиция, но тем не менее происходит такое выхолащивание людей. Вот, поэтому советую вам и рекомендую вам, может быть, исповедоваться чуть реже, но стараться в каждой исповеди открыть лествицу или невидимую брань Никодима Святогорца, или Аву Дорофея, или Исаака Сирина, или Макария Египетского, кого-то из серьезных отцов, размышляющих на тему того, что же есть такое человек и что за недуг греховный обдержит всех нас, почему мы так неблагополучны внутренне. Начну, тем не менее, с какой-то такой своей линейки, с которой я привык начинать. Первый грех, который я считаю самым тяжелым грехом человеческим сегодня, и он касается в том числе и нас с вами, хотя мы христиане, исповедующие Бога Живаго, верующие в Пресвятую Троицу, воскресение из мертвых, в жизнь будущего века. Этот первый наш грех называется незнанием Бога, неведением Бога. Неведением Бога. Он в разных степенях проявляется внутри каждого из нас, и мы можем говорить, что мы знаем Бога, что мы молимся Ему, что мы читали Евангелие, что мы точно, совершенно видим Христа перед собой как Спасителя мира, как Творца мира. Это замечательно и здорово. Но дело в том, что есть некие характеристики, которые показывают нам, что мы действительно Бога знаем. Это характеристики, они, конечно, описаны у апостола Павла в послании к Коринфянам, что любовь, вот там у нас висит за свечным ящиком, это его знаменитое изречение, что любовь, то есть человек, который достиг в познании Бога и достиг любви, он не раздражается, не мыслит своего, не помнит зла, не радуется о неправде, радуется о истине. Любовь всему верит, любовь все терпит и никогда не прекращается. Вот это наше с вами познание Бога, к которому мы приходим через скорбь, через боль, через великую науку, через отречение от многих вещей, через прощение, через тернии, да, идем к этим звездам. Это есть самый главный труд человеческой жизни, который появляется и в нас от общения с Богом. От общения с Богом. Если у нас нет общения с Богом, то нет и богопознания. Невозможно знать человека или личность, не имея с ним общения. Общение с Богом трудно и тяжело, и высоко. И в этом его трудность в первую очередь, потому что это не общение с человеком, это то, что требует от нас, вот такой, как писал Пастернак, полной гибели всерьез. Да, полной гибели всерьез. То есть мы действительно, как говорили отцы, молиться значит кровь проливать. То есть мы действительно, предстоя перед Богом, пытаясь возвыситься до диалога с Ним, познаем Его, и это познание преображает нас. Это познание преображает нас. Так вот, знание Бога, которое достигается великим молитвенным трудом, всей мощью, данной нам, человеческой, телесной, духовной, душевной, всеми доступными нам средствами мы должны тянуться к Богу, как влюбленный юноша или девушка, ничего не видя, кроме предмета своей любви, забывает все, оставляет все и желает всем, что у него есть, всем своим естеством соединиться с предметом своей любви. Заповедь первая о любви к Богу, которую мы с вами не исповедуем, к сожалению, не исполняем, так и звучит. «Возлюби Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твою, всею мыслью твою и всею крепостью твоею». То есть речь идет действительно о настоящей влюбленности. И если вдруг, как у Силуана Афонского мы читаем, если вдруг душа человеческая, вкусившая общение с Богом, вкусившая любви Божией, понявшая, познавшая Бога, оставляет его в какой-то момент в суете, в отпадении или отходит сам Господь по особому промышлению, то вопль вырывается из нашей души, вопль: мы одиноки, мы оставлены, мы раздавлены, скучает душа моя по тебе, Боже, восклицает преподобный Силуан Афонский, и слезно ищу тебя, и нет у меня ни утешения, ни радости, ни покоя, пока я не обретаю вожделенный диалог с Богом. Невозможность быть без Бога каждую секунду своей жизни – это есть познание Бога. К сожалению, к великому, наша с вами жизнь сильно отличается от такой, быть может, идеальной картины, хотя это не идеально, это обычная картина, которая должна быть нам свойственна, и мы живем, к сожалению, Бога не зная, и наши страдания, наше отношение к людям, невозможность полюбить человека, невозможность жертвовать собой до конца, невозможность поверить человеку, невозможность быть не напуганным, быть бесстрашным. Все это как раз укладывается вот в то, что мы не реализуем с вами задачу нашей жизни, общение с Богом, познание Бога, богоподобие, любовь к Богу. Всего этого, к сожалению, в полноте в нашей жизни нет. Мы пытаемся, но наши попытки могли бы быть гораздо более серьезными. И если Бог видит наше усердие, то Он дает нам некие сапоги-скороходы, и каждый наш шаг становится протяженным, протяженным, и мы все более и более ускоряемся и просто боимся жертвовать свою жизнь ради Бога. В нас нет любви к Богу полноценной, и это должно звучать, или начинаться с этого должна каждая исповедь человеческая, или заканчиваться этим должна каждая исповедь человеческая. Господи, я не люблю Тебя, как мог бы, и не люблю ближнего своего, как мог бы. Прости нас, милосердный Господи. Вторая заповедь о любви к ближнему, подобная первой, и невозможная без первой, потому что пока ты не познаешь весь свой ад, ты не сможешь до конца точно понять, какой же любовью и каким долготерпением, каким милосердием обладает Господь, который прощает тебе совершенно все, постоянно протягивает тебе руку, постоянно, несмотря ни на что, что бы ты ни сотворил, как только ты обращаешься к Нему, пусть даже с самым таким зачаточным, самым простым и примитивным покаянным словом, Он тут же раскрывает тебе объятия, награждает тебя дарами, возвращает тебя обратно, и ты будешь предавать Его еще, отпадать еще, Он будет ждать тебя до самого конца. Пока в наших устах будут слова покаяния, Господь будет принимать нас обратно. Это удивительно. И когда мы понимаем это, и понимаем всю свою наготу и все свое ничтожество настоящее, по-настоящему, мы, конечно, все глядим в Наполеона, считаем себя чем-то серьезным и важным, хотя, как говорил замечательно митрополит Вениамин Феченко в конце своей жизни, он говорил, нам нужно понять, что мы представляем из себя совершенную ненужность, и никому, кроме Господа Бога, не нужны. Поэтому фантазии и мечты о себе можно было бы оставить, увидеть действительно свое истинное лицо, свою природу и полюбить другого человека не потому, что он достоин или достоин. Мы даже не сможем рассмотреть его, мы не знаем, что в нем. Но мы знаем точно, что каким бы он ни был, он любим Богом так же, как Богом любим я. И из этого я могу познавать, что этот человек достоин любви. Бог показывает мне пример того, как мне нужно относиться к этому человеку. Когда я познаю отношение Бога ко мне, то я смогу полюбить этого человека так, как его любит Бог, а не так, как люблю его я, потому что моя любовь, к сожалению, никогда не сможет быть такой совершенной, как любовь Божия. Любим ли мы братьев своих, любим ли мы своих ближних по-настоящему? Конечно же, нет. Конечно же, нет. Мы очень пытаемся. Мы любим тех, кто любит нас. Есть материнские инстинкты, есть какая-то привязанность особая, есть какие-то особые чувства. Но вот эти исключения только повторяют правила, потому что любить других, тот же самый поэт, вспоминаю его часто, тяжелый крест. Любить иных – тяжелый крест. Вот любить у нас с вами друг друга не получается. В лучшем случае получается терпеть. Вот, потому что мы боимся любить. Очень хорошо понимая, что как только мы открываем объятия другому человеку, мы принимаем его целиком, и мы не можем больше от него отказаться. Сможем ли это понести мы? Нам всегда кажется, что нет. А на самом деле это можно нести. Это можно нести, надо просто иметь решимость. И всякому, говорит Евангелие, кто захочет идти с тобой одно поприще, то есть одно расстояние, иди с ним два. И всякому, кто попросит у тебя верхнюю одежду, отдай ему и нижнюю одежду, все отдай. Вот к такой любви призывает нас Евангелие. И Христос нам являет именно вот такую вот любовь, которая кажется нам неподъемной, но вы знаете, когда Серафим Саровский говорил «Созижди мир в душе твоей, вокруг тебя спасутся тысячи людей», то эта любовь вполне реализуема. И мы видим даже сегодня, хотя мир крайне оскудел любовью, мы видим, что если хоть где-то появляется человек, который хотя бы искренне пытается говорить с людьми, то вокруг него сразу же образуется множество людей, потому что мы изголодались с вами по любви. Мы на самом деле, по большому счету, никем по-настоящему не любимы. А почему мы не любимы никем по-настоящему? Потому что мы сами никого по-настоящему не любим. Потому что любовь человека к нам надо заслужить. И когда мы жалуемся на одиночество, на оставленность, на то, что у нас нет друзей, на то, что нас бросили дети, родственники и все остальные, Это, мои хорошие, неправда. Потому что если бы мы давали им любовь, то они бы просто от нас не отошли. И их бы было бы все больше и больше и больше. Потому что, еще раз повторяю, что сегодняшнее великое оскудение любви заставляет человека тянуться хоть к какой-то части тепла, которую он чувствует в другом человеке. Хоть к какой-то части тепла. Поэтому исповедовать мы с вами должны то, что мы боимся любить людей и очень мало делаем для того, чтобы увидеть точно, как это делает Бог, и постараться развить в себе подобное чувство. Прости нас, милосердный Господи. Если мы не любим Бога и не любим людей, то мы с вами потихоньку развиваемся в сторону зла. Люди называют это опытом человеческой жизни. Этот опыт приводит человека к концу жизни, как правило, в достаточно простую картину. Он, если есть жена, где-то уже далеко дети, 2-3 таких уже испытанных друга, какой-то маленький круг интересов, если все благополучно, нет болезни, и осуждение всех и вся. Закрытое существование, и это называют мудростью, но на самом деле это не мудрость, это злость. Мы с вами иногда чувствуем в себе проявление злобы или гнева, проявление такого дьявольского характера, но в основном нам с вами кажется, что мы достаточно благополучны, и что мы, в принципе, не злые существа. Вот говорим часто, что не мы такие, а жизнь такая, и всякие другие аргументы предоставляем себе и миру. Но на самом деле Евангелие определяет нас по-другому. Христос в одном месте, когда говорит, если кто-то из вас попросит, если кто-то из детей попросит хлеба, разве дашь ему камень? Если попросит рыбу, разве дашь ему змею? А дальше продолжает и говорит, если вы зли суще, это по-церковно-славянски, а по-русски, если вы злые по своему естеству, говорит Христос про нас с вами, можете детям давать благие вещи, то тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него. Это место многие пропускают, евангельское, но это есть определение Бога о состоянии наших с вами душ. Мы злые по существу своему. Вот в чем дело. И, соответственно, склонны к этому. Маленький ребенок, услышав грубое слово или хулиганское слово, схватывает его на лету. А слова о Боге, слова о учении, слова о любви, о мудрости, они очень тяжело принимаются умом, с отторжением, потому что простая человеческая природа, сегодня павшая, она, к сожалению, злая. Апостол Иоанн Богослов удивительные слова говорит в своем послании, которое исполнено абсолютной любви. Он говорит, мы знаем, что мы от Бога, и знаем, что весь мир лежит во зле. Это такие страшные слова, но безусловно, это так. Мы должны жить в особом мире любви. Ради того, что мы не любим друг друга, а не потому, что мы плохо выглядим или не умеем говорить. Там. Именно ради этого имя Божие хулится у язычников. И именно потому, что мир не видит в нас любви, он так и настороженно, и хладно, и с осуждением относится к церкви и ко всем нам. От нас должен исходить свет, от нас должно исходить это сияние, потому что мы с вами наполнены благодатью Духа Святаго через таинство Православной Церкви, и нам не нужно скрывать это, нам нужно возогревать в себе это сияние, потому что им должен спасаться мир. С нас Бог не будет спрашивать строго за то, что мы сделали плохого. Нам иногда кажется, что нас будут судить именно за эти плохие поступки. Это неправда. Нас будут судить с вами в первую очередь за то, что мы не сделали хорошего. Потому что на каждом из нас, у каждого из нас, есть возможность спасти действительно тысячи людей вокруг себя, у каждого из нас. И если мы с вами этого не совершаем, оправдываясь всякими причинами, вот. Если мы не носим эту одежду брачную, о которой говорит Христос, без которой мы не можем войти на его пир, то, конечно, горе нам, потому что мы могли бы сделать очень многое для людей. И не просто навещая их, хотя это важно, вот в тюрьмах или в больницах, или где-то еще, помогая больным, а навещая их, принося им свет. Потому что иногда тебя навещают в больнице твой родственник близкий или в тюрьме, а ты думаешь, ушел бы он поскорее, потому что он вроде бы должен был принести, чтобы что-то с собой, да, какую-то радость, поднять меня, просветить меня, дать мне надежду, утешить меня. А он вместо этого приходит, сидит чернее тучи рядом с тобой, сам в своей боли, в своих проблемах, и ты лежишь на одре болезни, еще ты должен его пожалеть и поделиться еще апельсинами своими, все съест и уйдет. Разве это значит, что мы навестили больного, что мы сделали над собой такое усилие? Что же мы принесли ему? Точно так же и выходя из храма в мир, что мы можем принести миру, когда мы сразу начинаем огрызаться и говорим, здесь свои законы в храме, а там в миру свои законы, и мы там вынуждены жить по законам мира, он жестокий, этот мир. Это неправда. Этот мир будет таким, каким мы его сделаем. И мы, безусловно, наделенные властью Божией, можем менять его под себя. Просто мы трусим, мы боимся, и в нас недостаточно веры в Бога. Прости нас, милосердный Господи. Христос говорит, что вера, победившая, победа, победившая мир, это вера наша. У нас очень мало веры. К сожалению, большинство из нас веруют достаточно язычески, находятся с Богом в состоянии некого торга. Вот я сделаю это, и тогда я получу это. Почему же я сделал это и не получил это? А почему рядом со мной вот он сделал это и получил, а я сделал то же самое и не получил? Давайте мы еще... То есть такая вот действительно языческая штука, во многом сохраняющаяся сегодня в церкви, тоже от нашей необразованности. Очень много мы придаем значение внешним вещам, забывая, что Бог живет в человеческом сердце, и что именно там его надо искать, туда надо достигать, и это в наших силах, без всякой прелести, не боясь куда-то провалиться, мы должны идти навстречу Богу, который стоит у дверей нашего сердца. Бог не в храмах живет, не в полях где-то, не на луне, нет, Он живет в нашем сердце. Если мы до сих пор этого не поняли, то, конечно, горе нам, потому что когда этот мир разрушится, ничего не останется, кроме того, что мы из себя представляем. А это есть сокровенный сердце человек. Так, во всяком случае, видит нас Бог. И именно с этой частью нашей Он желает иметь общение. И именно эта часть, часть Духа, отвечающая за отношения наши с небом, важна ему больше всего. К сожалению, к великому нам, как всегда, проще откупиться, потому что вместо того, чтобы взять на себя человека и нести его, проще дать денег и сказать, отнесите его, пожалуйста, в больницу, и, ой, слава тебе, Господи, как я сделал такое хорошее дело, и вот я помог. А нести человека, конечно, никто не хочет, то есть глубоко никто из нас не хочет жить. Мы говорим, на самих на себя-то не хватает сил. Это неправда. Господь распространяет каждого из нас и может расширить каждого из нас невероятно. И не понаслышке мы, священники, в первую очередь знаем, что такое благодать Божия, и сколько дыханий, вторых, третьих, двадцать пятых, она может открывать в простом и грешном человеке, когда она сопутствует ему, и человек хочет пользоваться этой благодатью Божией. Мы совсем вот не дружим в этом смысле с Богом, мы не знаем, как правильно использовать то, что есть внутри нас, ту колоссальную данную нам силу. Прости нас, милосердный Господи. Из тяжелых грехов, которыми мы грешим, если собрать такую общую картину, вот я взял Игнатия Брянчанинова, но тем не менее, там долго, наверное, читать. Да и каждый из вас может такую книжечку прочесть всегда и не один раз. Какая картина складывается? Вот, ну, во-первых, безрадостность. Во-первых, безрадостность. Я никогда не слышу на исповеди, чтобы люди говорили, батюшка, я безрадостен. Часто слышишь слово уныние, но уныние слишком такое общее слово, и у него очень много составляющих. А вот такая простая характеристика. Я безрадостен, я безрадостно живу. Я в какие-то моменты, вот мне весело, когда я какое-то кино смотрю или ем, или вот друга встретил, а так потом опять раз, такой провал, вот А где мне радость найти? Я все время находится в поисках радости. Вот. А, к сожалению, радость, как и свобода, она есть только в Боге. И она добывается тяжело, из такого глубокого карьера, тяжелым очень трудом. Царствие Божие вот в данный момент времени, а не когда-то при приходящей, оно нудится, приходит с понуждением, и только те, кто понуждают себя, вот эту вот навозную кучу разгребая, петух нашел жемчужное зерно. Это наш труд. Это наш труд. Вот мы не исповедуем эту безрадостность. И мы никого не можем поэтому увлечь, заразить. Да, жалко, вот так тяжело живем. Еще мы не исповедуем нелюбовь тоже. Вот в таком, в большом смысле. А потому что ключевое слово наше – это недовольство. Недовольство, неуверенность, страх. Мы очень запуганы обстоятельствами многими. И знаете, как в Евангелии говорилось, что в последние времена люди будут издыхать от страха, только ожидая тех бедствий, которые грядут на Вселенную. То есть бедствия еще не придут, а люди уже будут умирать от страха. Мы сегодня видим, насколько обнажены нервы мира. Мы видим, сколько людей сходит с ума, сколько людей находится в постоянных депрессиях. Сколько людей вынуждены пить постоянно какие-то таблетки, препараты, как будто веселящееся сердце. Сколько людей у нас в отечестве нашем, особенно в провинции, просто пьет глухо, потому что нечем заняться, некуда пойти, нечем себя развлечь. А уж о каком Боге? О Боге совсем речи не идет. Об этом говорили многие старцы, что да, пилась Русь матушка, омрачилась умом. Еще отец Иоанн Крестьянкин много говорил и восклицал об этом. Прости нас, милосердный Господи. Да, гнев, раздражительность, презрение, уничижение ближнего, постоянное осуждение. Я часто говорю, всегда говорю на таких общих исповедях, что если мы внимательно изучим наше с вами общение, то как только собираются два человека, они на 90% обсуждают третьего. То есть, и если соберутся больше, они также будут обсуждать. То есть, осуждение или обсуждение, но мы ни о чем другом так не говорим, и потом на это направлен весь мир вот этих рекламы, таблоидов, прессы, желтой. Это интерес, вот этот вот Инстаграм, который так выстрелил, потому что всем очень интересна жизнь другого человека. В чем ужас этого? Ужас в том, что ты не считаешь свою жизнь полноценной. Ты все время находишься в поисках еще какой-то судьбы. Раньше этим грешила литература, театр. И хотя она говорили, что вот это инженеры человеческих душ, на самом деле это не совсем так. Все равно это такая некая развлекуха. Это создание немножко других миров, которое подчеркивает даже, что ты не удовлетворен своим собственным миром. Ты не понимаешь, что ты такое есть. Ты не понимаешь свои ценности. Ты все время бегаешь и смотришь по сторонам, кто и где еще как живет, не упустил ли ты чего-то. От этого теряешь свою собственную жизнь, поэтому не понимаешь, что тебе дано, не понимаешь, что можешь развить, и живешь неполноценно. А там и зависть, и злоречие, да, и ненависть, и попытка быть лучше всех, и дальше рабство деньгам. Как говорил старец Паисий Афонский, сегодня самый главный враг человека не дьявол, а дух мира сего. То есть вот этот дух мира, который говорит, как тебе жить, с кем тебе общаться, как тебе быть веселым, как тебе быть благополучным. Вот обязательно этот круг, если шаг ниже, то ты уже пропал. Вот это все невероятное малодушие человеческое убивает нас и делает нас рабами самых низменных вещей. Самых низменных вещей. А Христос в Евангелии говорит очень жестко и просто. Он говорит, кто кому служит, тот тому и раб. Прости нас, милосердный Господи. Вот это наша несосредоточенность на своей собственной жизни. Опять-таки от неблагодарности Богу. Величайший грех – неблагодарность. И наоборот, величайшая добродетель – благодарность. Если человек научится благодарить Бога, действительно, сердцем, обо всем, что с ним происходит, о всех условиях своей жизни. Просто, вы знаете, встанет и скажет: «Господи, я Тебя благодарю за все, за свои комплексы, за свое убожество, за свою некрасоту, за то, что я не успел это, за то, что я беден, за то, что я болен, за то, что я нелюбим, за то, что я был предан, вот за все за это». И вот из этого диалога такого благодарного он выйдет совершенно другим человеком, совершенно другим человеком. А если сможет устоять в этом, то ему ничего больше не будет нужно, никакая другая жизнь. Он будет полностью удовлетворен, он будет счастлив, потому что счастлив может быть человек только тогда, когда он благодарен Богу за то, что он уже имеет. А для Бога это возможность и плацдарм дать человеку больше, как говорит Христос: «Верный в малом будет верен и во многом». «Был верен в малом, поставлю себя над многим». Это один из главных, собственно говоря, одно из главных посланий Евангелия, с которым мы пока что не справляемся. Постыдные и мерзкие грехи, в которых утопает мир, это грехи блуда. Через средства массовой информации, через испорченную нашу природу, через сквернословие, через постоянные шутки, потому что мы так уже пришли в такую как бы культурную жизнь. Раньше мы, я помню, в юности осуждали английский юмор, потому что он весь ниже пояса. А сейчас сами живем уже в такой парадигме, такой юморной, ниже пояса. И все это видят наши дети, которые с самых юных ногтей развращены так или иначе. Разврат приобретает колоссальные размеры. Он сегодня практически узаконен на всех своих этапах. И, к сожалению, когда молодые люди спрашивают у нас, священников: «А что мы плохого делаем, если мы вот, у нас любовь, мы никого не мешаем, никого не убиваем, но очень сложно посадить перед собой двух этих юных и сказать им: «Вы знаете, последствия, которые я могу вам, последствия того, что вы делаете, не обязательно, что они коснутся вас, но они происходят. Это постоянное возрастание человечества в отрицание Бога вообще». Дело в том, что есть табуированные темы, и чадородие является табуированной темой. Церковь во все времена пытается сохранить людей от того, от их вторжения в тему продолжения человеческого рода. И начинается это, безусловно, с целомудрия, то есть с некой чистоты отношений. Это очень важно понимать. Мы сегодня уже можем проследить, что мы пришли уже к безумию, когда чужие женщины из семени, взятого у нас, вынашивают в своей утробе для нас детей, потом получают за это деньги и отдают их нам на руки. Но это же все последствия безумия, которое началось гораздо раньше. Это все последствия узаконенного разврата, который приобретает, безусловно, катастрофический размах. И мы можем с вами сколько угодно говорить, что мы не Европа, там, которая погибает в каких-то грехах, где вот именно в этих. Но, к сожалению, если мы посмотрим наши средства массовой информации, посмотрим интернет, посмотрим прессу и вообще все то, о чем принято говорить сегодня в обществе, то мы с вами увидим крайнюю степень разложение. А если, к сожалению, вот здесь большинство людей живет чисто, и пожилых людей, вы о таком и не слышали никогда, вот, о том, что на самом деле происходит в этой области вокруг нас, вот в этом самом городе, в котором мы живем, в котором изобилует грех и преизобилует благодать. Город единственный на земле, в котором служится каждое воскресенье 400-500 православных литургий, и в то же время город, который заполнен невероятными, самыми страшными и уже не вкладывающимися в слова формами порока, разврата. И все это живет вокруг нас, и, к сожалению, мы не победители этой, мы не победители этой тьмы. Главное, чтобы мы не были ее соучастниками, и по возможности сохраняли свои семьи, жизнь внутри своих семей в максимальной чистоте, в трепетном отношении к этому. Архимандрит Иоанн Крестьянкин называл любую попытку людей зачать ребенка неестественным путем богоборчеством, борьбой с Богом. Вот. А сегодня, к сожалению, перед церковью, которая так и не смогла пока определиться, хотя мы знаем ответы на эти вопросы, но не имеем общецерковного постановления и разумного какого-то закона на эту тему, время ставит перед нами все новые и новые страшные факты, на которые мы должны как-то отвечать, но мы уже даже не можем отвечать на них, потому что люди приходят к безумию, и мы только можем свидетельствовать о том, что это безумие. Желая себе и тем, кого можно спасти, чтобы мы не свалились в это безумие и остались верны Богу. Вообще верность Богу – это очень важная вещь, потому что мы все называем себя верующими, очень так открыто употребляем это слово, но я вот это слово не люблю. Апостол Иаков в своем первом послании пишет: «Ты говоришь, что веруешь – хорошо, но и бесы тоже веруют и трепещут». Я думаю, что самое верующее существо во Вселенной – это дьявол, потому что он точно знает, что такое Бог и с чем он имеет дело. Но быть верующим и быть верным – это разные вещи. Вот верующий – это некое понятие абстрактное. Я верую в Бога, и вот я верую в Бога. Но и когда я верен Ему, то это совсем другая история, потому что меня уже никто не судит, и моя верность Богу – это есть клятва Ему как Царю. Когда человек крестится, мы с вами не помним обетов, которые мы давали в крещении, мы даже не знаем, что мы их давали. А ведь когда у тебя спрашивают, особенно если ты крестился, веруешь ли Христу, священник спрашивает у того, кто крестится, и человек говорит: верую Ему как Царю и Богу. Вот она новая жизнь, вот она свобода от чего бы то ни было угодно, вот она полная беспристрастность в отношении мира и всего того, что происходит в мире. Кесарево Кесареву и Божие Богу. Ты поклялся жить совершенно в другом мире, а при всем при этом живешь в этом мире, ну, в лучшем случае, час в день. Сколько занимают у нас утренние и вечерние правила? 15 минут утром, 15 минут вечером. Кто-то псалтирь еще почитал 20 минут, кто-то акафист, может быть, вот таких мало. Евангелие минут 10. Ну, на службу, если сходил еще. Вот воскресный день. Сколько часов ты потратил? 3 часа? 4 часа из 24 ты потратил на Бога. Хорошо, есть небольшой навык, если есть Иисусовые молитвы, четки таскаешь с собой. Но в основном-то все по-другому, жизнь-то она по-другому строится. Вот, Бог – это хорошее приложение ко всему остальному. Прости нас, милосердный Господи.